Последнее желание. Один. Сом выставил усастую голову, сильно рванул, забился, взбурлил в воду, сверкнул белым брюхом. «Осторожнее, Лютик!» — крикнул ведьмак, упираясь каблуками в мокрый песок. «Держи, черт!» «Держу!» — прокряхтел поэт. «Мать моя, ну чудовище! Не рыба, левиафан! Жратвы будет, боги! Трави, трави, а то бичева порвется!» Сон прильнул ко дну, рывком кинулся вниз по течению в сторону излучины. Бичева зазвенела. Перчатки Лютика и Геральта задымились. «Тяни, Геральт, тяни! Не отпускай, запутает в корнях! Бичева лопнет! Не лопнет, тащи!» Они напряглись, потянули. Бичева со свистом рассекала воду, вибрировала, разбрасывала капли, блестевшие словно ртуть в лучах восходящего солнца. Сом вдруг вынырнул, закружил под самой поверхностью воды, напряжение бичевы ослабло. Они принялись быстро выбирать слабину. «Завялим!» — засопел Лютик. «Отвезем в деревню и велим завялить! А головизна пойдет на уху!» «Осторожнее!» Чувствуя под брюхом мелководье, сом вывалился из воды до половины двухсаженного тела. Дернул головой, хлестнул плоским хвостом, резко ринулся в глубину. Перчатки снова задымили.
«Тяни, тяни, на берег его, рыбью душу!»
Бичева трещит, трави, Лютик.
«Выдержит, не боись! А из головы уху сварим!»
Снова подтянутый ближе к берегу сом взвертелся и принялся яростно рвать бичеву, словно давая понять, что так легко не даст засунуть себя в горшок. Брызги взвелись на сажень вверх.
«Шкуру продадим?»
Лютик, упираясь и покраснев от натуги, тянул бичеву обеими руками.
«А усы? Из усов? Сделаем!»
Никто никогда не узнает, что собирался поэт сделать из самових усов. Бечевка с треском лопнула, и рыбаки, потеряв равновесие, повалились на мокрый песок.
«А чтоб тебя!»
— рявкнул Лютик так, что эхо пошло по камышам.
«Сколько жратвы пропало, чтоб ты сдох, рыбий хвост!»
«Говорил я», — Геральт отряхнул брюки. «Говорил, не тяни силой. Испортачил ты все, друг мой Лютик. Рыбак из тебя, как из козьей задницы, труба».
«Неправда», — обиделся трубадур. «То, что это чудовище вообще заглотило наживку, моя заслуга».
«Интересно. Ты пальцем не пошевелил, чтобы помочь закинуть крюк. Бренькал на лютне и драл глотку на всю округу, ничего больше».
«Ошибаешься», — ухмыльнулся Лютик. «Когда ты уснул, я снял с крючка живца и нацепил дохлую ворону, которую нашел в кустах. Хотел утром посмотреть на тебя, когда ты эту ворону вытянешь. А сом купился на ворону! На твоего живца хрен бы что клюнуло!»
«Клюнуло, клюнуло!» Ведьмак сплюнул в воду и принялся наматывать бичеву на деревянную крестовину. «А порвалось, потому что ты тянул по-дурному. Чем болтать, сверни лучше остальные лесы. Солнце взошло, пора в дорогу. Я пошел собираться».
«Геральт!»
«Что?»
«На второй лесе тоже что-то есть». «Нет, тьфу ты, просто что-то зацепилось. Ты смотри, держит словно камень, не справится. Ну, о, пошло, о, глянь. Не иначе барка времен короля Дезмода. А большая ядри ее, глянь, Геральт!»
Лютик, конечно, преувеличивал. Вытянутый из воды клубок прогнивших веревок, остатков сетей и водорослей был большой. Но до барки времен легендарного короля ему было далеко. Барт распластал добычу на песке и начал копаться в ней мыском ботинка. В водорослях кишмя кишели пиявки, бокоплавы и маленькие рачки.
«Эй, глянь, что я нашел!»
Геральт, заинтересовавшись, подошел. Находка оказалась щербатым глиняным кувшином. Что-то вроде двуручной амфоры, запутавшейся в сети. Черной от сгнивших водорослей, колонии ручейников и улиток, покрытой вонючим илом.
«Ха!» — гордо воскликнул Лютик. «Знаешь, что это?»
«А как же? Старый горшок».
«Ошибаешься!» — возвестил трубадур, щепкой соскребая с сосуда раковины и окаменевшую глину.
«Это не что иное, как волшебный кувшин. Внутри сидит джинн, который исполнит три моих желания!»
Ведьмак хохотнул.
«Смейся, смейся!»
Лютик покончил с очисткой, наклонился и постучал по амфоре.
«Слушай-ка, на пробке печать. А на печати волшебный знак.
Какой, покажи».
«Ишь ты!»
Поэт спрятал кувшин за спину.
«Еще чего? Я его нашел, и мне полагаются все желания».
«Не трогай печать, оставь кувшин в покое».
«Пусти, говорю, это мой».
«Лютик, осторожнее».
«Как же?
Не трогай, а дьявольщина». Из кувшина, который во время возни упал на песок, вырвался светящийся красный дым. Ведьмак отскочил и кинулся за мечом. Лютик, скрестив руки на груди, даже не шевельнулся. Дым запульсировал, и на уровне головы поэта собрался в неправильной формы шар. Потом превратился в карикатурную безносую голову с огромными глазищами и чем-то вроде клюва. В голове было около сажени диаметра.
«Джин!» — проговорил Лютик, топнув ногой. «Я тебя освободил, и отныне я твой повелитель! Мои желания...»
Голова защелкала клювом, который был вовсе не клювом, а чем-то вроде обвислых, деформированных и меняющих форму губ.
«Беги!» — крикнул ведьмак. «Беги, Лютик!» «У меня, — продолжал Лютик, — следующее желание. Во-первых, пусть как можно скорее удар хватит Вальдо Маркса, трубадура из Цидариса. Во-вторых, в Каэльфе проживает графская дочка Виргиния, которая никому не желает давать, пусть мне даст. В-третьих...»
Каково было третье желание Лютика, никому узнать не дано. Чудовищная голова выкинула две ужасающие лапы и схватила барда за горло. Лютик захрипел. Геральт в три прыжка подскочил к голове, взмахнул серебряным мечом и рубанул от уха через середину. Воздух завыл, голова пыхнула дымом и резко выросла, удваиваясь в размерах. Жуткая пасть, тоже значительно увеличившаяся, раскрылась, защелкала и взвизгнула. Лапы дернули вырывающегося Лютика и прижали его к земле. Ведьмак сложил пальцы знаком Аарт и послал в голову максимальную энергию, какую только ему удалось сконцентрировать. Энергия, превратившись в охватившем голову свечение в ослепительный луч, ударила в цель. Громыхнуло так, что у Геральта зазвенело в ушах. От взрывной волны аж зашумели ивы. Чудовище оглушительно зарычало, еще больше раздулось, но отпустила поэта, взметнулась вверх, закружилась и отлетела к поверхности воды, размахивая лапами. Ведьмак кинулся оттаскивать неподвижно лежащего Лютика. И тут его пальцы наткнулись на засыпанный песком круглый предмет. Это была латунная печать, украшенная знаком изломанного креста и девятиконечной звезды. Висящая над рекой голова уже вымахала до размеров стога сена. А ее раскрытая, орущая пасть напоминала ворота Авина средних размеров. Вытянув лапы, чудовище напало. Геральт, не зная, что делать, зажал печать в кулаке и, выставив руку в сторону нападающего, выкрикнул формулу экзорцизма, которой некогда его научила одна знакомая богослужительница. Никогда раньше он этой формулой не пользовался, поскольку в суеверие принципиально не верил. Эффект превзошел все ожидания. Печать зашипела и раскалилась, обжигая ладонь. Гигантская голова замерла в воздухе над водой. Повисев так минуту-другую, она взвыла, зарычала и превратилась в пульсирующий клуб дыма, в огромную клубящуюся тучу. Туча тонко взвизгнула и с невероятной скоростью помчалась вверх по течению реки, оставляя на поверхности воды бурлящую полосу. Через несколько секунд исчезла вдали. Только вода еще какое-то время приносила понемногу утихающий вой. Ведьмак наклонился к поэту, стоящему на коленях на песке. «Лютик, ты жив, Лютик, черт тебя побери, что с тобой?» Поэт замотал головой, замахал руками и раскрыл рот для крика. Геральт поморщился и прикрыл глаза. У Лютика был хорошо поставленный звучный тенор, а при сильном испуге он мог достигать невероятных высот. Но то, что вырвалось из горла барда, было едва слышным скрипом. «Лютик, что с тобой? Ну не молчи же!» «Курва! Тебе больно? Что с тобой, Лютик?» «Курва! Замолчи. Если все в порядке, кивни». Лютик сморщился, с превеликим трудом кивнул, перевернулся на бок, скорчился, и вот тут же вырвало кровью. Геральт выругался.
2. «Боги милостивые!» — стражник попятился и опустил фонарь. «Что с ним?»
«Пропусти нас, добрый человек», — тихо сказал ведьмак, поддерживая скорчившегося в седле Лютика. «Ты же видишь, мы спешим».
«Вижу»,
— сглотнул стражник, глядя на бледное лицо поэта и его заляпанный черной запекшейся кровью подбородок.
«Ранен? Это скверно выглядит.
Я спешу, повторил Геральт. Мы в пути с рассвета, пропустите нас, пожалуйста.
Не можем, сказал другой стражник. Через ворота можно входить только от восхода до заката, ночью не можно.
Приказ.
Не можно никому, разве что со знаком короля Ипата. Ну и еще, если гербовый вельможа.
Лютик захрипел, скорчился еще больше, оперся лбом о гриву коня, затрясся, дернулся в сухом позыве. По шее лошади, из украшенной засохшими извержениями, потекла очередная струйка.
«Люди», — сказал Геральт как можно спокойнее, — «вы же видите, ему плохо. Мне нужен кто-нибудь, кто его вылечит. Пропустите нас, прошу».
«Не просите»,
— стражник оперся на алебарду.
«Приказ есть приказ. Пропущу, а меня поставят к позорному столбу и выгонят со службы. Чем я тогда буду детей кормить? Нет, милостивый государь, не могу. Стащите друга с коня и отведите в сторожевую башню перед крепостной стеной. Там есть комната. Мы его перевяжем, да рассвет протянет, ежели на роду написано. Ждать осталось недолго».
«Тут перевязать мало», — скрипнул зубами ведьмак. «Нужен знахарь, жрец, способный медик».
«Такого ночью
все равно не добудетесь», — сказал второй стражник.
«Все, что мы можем сделать, это не заставлять вас перед воротами до рассвета торчать. В доме тепло, и найдется, куда положить раненого. Легче ему будет, чем в седле. Давайте поможем стащить с коня».
В комнате сторожевой башни действительно было тепло, душно и уютно. Огонь весело потрескивал в камине, за которым истово пел сверчок. За тяжелым квадратным столом, заставленным кувшинами и блюдами, сидели трое.
«Простите, уважаемые», — сказал поддерживавший Лютика стражник. «Ежели помешали, чай не будете, супротив? Этот рыцарь, ну и второй, ранен. Ну, я подумал...»
«Правильно подумал». Один из мужчин повернул к ним худощавое угловатое лицо, встал. «Давайте, кладите его на лежанку». Мужчина был эльфом. Как и второй, сидевший за столом, на что указывала их одежда, являвшая собой характерную смесь человеческой и эльфьей моды. Оба были эльфами, оседлыми, прижившимися. Третий мужчина, на вид постарше, был человеком. Рыцарем, о чем говорила его одежда и седоватые волосы, постриженные так, чтобы можно было надеть шлем. «Я Хириадан», — представился более высокий из эльфов, тот, что с выразительным лицом. Как обычно, с представителями старшего народа его возраст определить было невозможно. Ему с равным успехом можно было дать и 20, и 120 лет. «Это мой родственник Ардиль, а вон тот вельможа Вратимир».
«Вельможа?» — с надеждой буркнул Геральт, но внимательный взгляд на герб, вышитый на тунике, развеял его надежды.
Разделенный на четыре части щит с золотыми лилиями, был наискось пересечен серебряной полосой. Вратимир был не только незаконно рожденным, но более того, ребенком от смешанной человеческой нелюдской связи. И как таковой, хоть и гербовый, не мог считаться полноправным вельможей и явно не пользовался привилегией прохода в город после наступления сумерек. «Увы», — от внимания эльфа не ускользнул взгляд ведьмака, «и мы тоже вынуждены ждать рассвета. Закон не знает исключений, во всяком случае, для таких, как мы. Присоединяйтесь, милздарь рыцарь».
«Геральт из Ривии», — представился ведьмак. «Я ведьмак, не рыцарь».
«Что с ним?» — Хириадан указал на Лютика, которого тем временем стражники уложили на топчан. «Похоже на отравление, если так могу помочь. У меня есть хорошее лекарство». Геральт сел. Потом кратко и осмотрительно изложил события у реки. Эльфы переглянулись. Седовласый рыцарь сплюнул сквозь зубы и поморщился.
«Невероятно», — сказал Хириадан. «Что бы это могло быть?»
«Джин». «Джин из бутылки», — буркнул Вратимир. «Прямо как в сказке».
«Не совсем».
Геральт показал на скорчившегося на топчине Лютика.
«Не знаю ни одной сказки, которая бы кончалась так».
«У бедняги повреждения явно магического характера», — сказал Хириадан. «Боюсь, мои медикаменты вряд ли пригодятся, но облегчить страдания могут. Ты уже давал ему какие-нибудь лекарства, Геральт?»
«Противоболевой эликсир».
«Пойдем, поможешь. Поддержи ему голову».
Лютик жадно выпил смешанное с вином лекарство, поперхнулся последним глотком, раскашлялся и оплевал подушку.
«Я его знаю», — сказал второй из эльфов, Эрдиль.
«Это Лютик, трубадур и поэт. Когда-то я слушал его при дворе короля Этайна в Цидарисе».
«Трубадур», — повторил Хириадан, глядя на Геральта. «Паршиво, очень. У него повреждены мышцы шеи и гортань. Начинаются изменения в голосовых связках. Необходимо как можно скорее прекратить действие чар, иначе это может быть необратимо».
«То есть он что, не сможет говорить?»
«Говорить сможет, но петь нет».
Геральт, не произнеся ни слова, сел на стул, опустил голову на стиснутые кулаки.
«Колдун нужен», — сказал Вратимир. «Лекарство или лечебное заклинание? Ты должен отвезти его в какой-нибудь другой город, ведьмак». «Это почему же?» — поднял Геральт голову. «А здесь, в Ринде, нет, что ли, колдуна?»
«Во всей Ринде плохо с магами», — сказал рыцарь. «Верно, господа эльфы? После того, как король Эриберт наложил разбойничий налог на чары, магики бойкотируют столицу и города, которые рьяно выполняют всякие королевские распоряжения. А советники в Ринде, я слышал, славятся своим усердием, верно? Хириадан, Эрдиль, я прав?»
«Прав», — подтвердил Эрдиль. «Но, Хириадан, можно?»
«Даже нужно», — сказал Хириадан, глядя на ведьмака.
«Незачем делать тайну из того, что и так вся Ринда знает. В городе, Геральт, временно обитает одна чародейка».
«Вероятно, инкогнито?»
«Не совсем», — усмехнулся эльф.
«Особа, о которой я говорю, большая оригиналка. Пренебрегает и бойкотом, который совет чародеев объявил Ринде, и распоряжением городских советников, и чувствует себя прекрасно. Ибо в результате здесь возник крупный спрос на магические услуги. Конечно, чародейка никаких налогов в казну не платит».
«Городской совет терпит?»
«Волшебница живет в доме крупного купца, торгового фактора из Новиграда и одновременно титулярного советника. Никто не смеет ее там тронуть, она пользуется правом убежища».
«Скорее домашний арест, чем убежище», — поправил Эрдиль. «Практически она там в заключении, но на недостаток клиентов не сетует, богатых клиентов. На советников демонстративно чихает, устраивает балы и пирушки.
А советники злятся, подзуживают против нее кого только могут. Всеми способами подрывают ее репутацию», — добавил Хириадан. «Распускают они отвратительные слухи, надеясь, что высший богослужитель из Новиграда запретит купцу предоставлять ей убежище».
«Не люблю лезть в такие дела», — буркнул Геральт. «Но выбора у меня нет. Как кличут того купца-посланника?»
«Бо Беран».
Ведьмаку показалось, что Хириадан поморщился, произнося имя фактора.
«Что ж, действительно, это твой единственный шанс. Вернее, единственный шанс того бедняги, твоего дружка. Но захочет ли чародейка помочь, не знаю».
«Будь внимателен, когда пойдешь», — сказал Эрдиль. «Шпики и Пата наблюдают за домом. Если задержат, сам знаешь, что делать. Деньги открывают любые двери».
«Пойду, как только откроют ворота. Как зовут волшебницу?»
Геральту почудилось, что на выразительном лице Хириадана заиграл легкий румянец. Но это мог быть и отблеск огня из камина.
«Йеннифер из Венгерберга».
3.
«Хозяин спит», — повторил привратник, глядя на Геральта сверху. Он был на голову выше и почти в два раза шире в плечах.
«Ты что, оглох, бродяга? Спит хозяин, говорю!»
«Ну и пусть его спит», — согласился ведьмак. «У меня дело не к твоему хозяину, а к даме, которая у вас квартирует».
«Дело, значит?»
Привратник, оказывается, был человеком скорым на шутки, что при такой фигуре и внешности было удивительно.
«Ну так иди в бордель и удовлетворяйся! Пшел вон!»
Геральт отстегнул от пояса мешочек и подкинул его в руке, не выпуская ремешка.
«Меня не купишь!»
— гордо произнес Цербер.
«А я и не собираюсь».
Привратник был слишком громоздок, чтобы обладать рефлексом, позволяющим уклониться или закрыться от быстрого удара обычного человека. А от удара ведьмака он не успел даже зажмуриться. Тяжелый мешок с металлическим звоном саданул его в висок. Он рухнул на дверь, обеими руками хватаясь за створку. Геральт оторвал его ударом в колено, толкнул плечом и хватил мешочком еще раз. Глаза у привратника помутнели и разбежались в комичном косоглазии. Ноги сложились, как два складных ножика.
Ведьмак, видя, что дылда хоть уже почти потерял сознание, но все еще пытается размахивать руками, приложил его с размаха в третий раз прямо по темечку.
«Деньги», — буркнул он при этом, — «открывают любые двери».
В сенях было темновато. Из-за двери слева доносился громкий храп. Ведьмак осторожно заглянул туда. На разобранной лежанке спала, выводя носом затейливые рулады, толстая женщина в ночной рубашке, задранной выше бедер. Картина не из самых изысканных. Геральт затянул привратника в комнату и запер снаружи дверь на засов. Справа располагалась следующая дверь, полуоткрытая, а за ней каменные ступени, ведущие вниз. Ведьмак уже собирался было пройти мимо, когда снизу долетело невнятное ругательство, грохот и сухой треск бьющегося сосуда. Помещение оказалось большой кухней, заполненной сильно пахнущими травами и смолистыми дровами. На каменном полу меж черепков глиняного кувшина, низко наклонив голову, ползал на коленях совершенно ногой мужчина.
«Яблочный сок, мать твою!» —
произнес он так, что трудно было разобрать, крутя при этом головой, как баран, который по ошибке боднул крепостную стену.
«Сок яблочный желает! Где слуги?»
«Чего желаете?» — вежливо спросил ведьмак. Мужчина поднял голову и икнул. Глаза у него были тупые и красные.
«Она желает яблочного сока», — сообщил он и, с трудом приподнявшись, уселся на прикрытый овчиной сундук, опершись о печь. «Надо отнести наверх, а то...»
«Я имею удовольствие разговаривать с купцом Бобби Раном, фактором и посланником».
«Тише!»
— болезненно поморщился мужчина.
«Не верещи! Слушай, там в бочонке сок яблочный. Налей его что-нибудь и помоги мне подняться по лестнице. Лады?»
Геральт пожал плечами, потом сочувственно покачал головой. Сам он, по возможности, избегал алкогольных приключений, но состояние, в котором пребывал купец, не было ему совсем уж чуждо. Он отыскал среди сосудов кувшин и оловянный кубок, зачерпнул из бочонка сока. Услышал храп и повернулся. Голый мужчина спал, свесив голову на грудь. У ведьмака появилась дурная мысль облить его соком и разбудить, но он тут же раздумал. Взял кувшин и вышел из кухни. Коридор оканчивался тяжелыми инкрустированными дверями. Он осторожно вошел, раскрыв их ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть в комнату. Было темно, пришлось расширить зрачки и тут же скривить нос. В воздухе висел тяжелый запах прокисшего вина, свечей и перезрелых плодов. И чего-то наподобие смеси аромата сирени с крыжовником. Он осмотрелся. На столе посреди комнаты громоздились кувшины, графины, кубки, бокалы, серебряные блюда и вазы, тарелки, вилки и ножи с ручками из слоновой кости. Помятая, сползшая на бок скатерть, твердая от воска, стекавшего с подсвечников, была залита вином, пестрела фиолетовыми пятнами. Апельсиновая кожура блестела, словно цветы, среди косточек слив и абрикосов, хвостиков от груш и обобранных от ягод виноградных кистей. Один кубок был перевернут и разбит. Другой цел, наполовину полон, и из него торчала индюшачья кость. Рядом с кубком стояла черная туфелька на высоком каблуке. Туфелька была сделана из кожи василиска. Дороже материала для обуви на свете не существовало. Вторая туфелька валялась под столом на небрежно брошенном черном платье с белыми оборками и шитьем на тему растительных мотивов. Геральт постоял минуту нерешительно, борясь с чувством неловкости, желанием развернуться и уйти. Но это означало бы, что Цербер в сенях получил свое напрасно. Ведьмак не любил делать что-либо напрасно. В углу комнаты он заметил винтовую лестницу, на ступеньках которой лежали четыре увядшие розы и салфетка, испачканные вином и карминовой губной помадой. Запах сирени и крыжовника усиливался. Лестница вела в спальню, пол которой покрывала большая косматая шкура. На шкуре валялась белая рубашка с кружевными манжетами и несколько белых роз. И черный чулок. Второй чулок свисал с одного из четырех резных столбиков, поддерживавших балдахин над ложем. Рельефы на столбиках изображали фавнов и нимф в разных позах. Некоторые позиции были весьма любопытными, другие — идиотски смешными. Многие повторялись, в принципе. Геральт громко кашлянул, глядя на обилие черных локонов, выбивающихся из-под дамастового одеяла. Одеяло пошевелилось и застонало. Геральт кашлянул громче.
«Во!»
— невнятно вопросило обилие черных локонов.
«Принес сок?»
«Принес?»
Из-под черных локонов возникло бледное треугольное лицо, фиалковые глаза и узкие, слегка кривившиеся губы.
«Ох!»
Губы скривились еще сильнее.
«Ох! Умру от жажды!»
«Прошу!»
Женщина села, выбравшись из-под одеяла. У нее были ладные плечи и красивая шея. На шее черная бархотка со звездообразным, искрящимся бриллиантами украшением. Кроме бархотки, на женщине не было ничего.
«Благодарю!»
Она взяла кубок, жадно выпила, потом подняла руку и дотронулась до виска. Одеяло сдвинулось еще больше. Геральт отвел глаза. Тактично, но без особого желания.
«Кто ты, собственно говоря, такой?»
— спросила черноволосая женщина, щуря глаза и прикрываясь одеялом.
«Что тут делаешь? Где этот баран-берран?»
На который вопрос следует отвечать в первую очередь.
Он тут же пожалел об иронии. Женщина подняла руку, из пальцев выстрелила золотая лента. Геральт рефлекторно отреагировал, сложив ладони знаком гелиотропа. Выхватил чары уже перед самым лицом. Но разряд оказался настолько сильным, что его отбросило назад на стену. Он сполз на пол.
«Не надо!» — крикнул он, видя, что женщина поднимает руку снова. «Госпожа Йеннифер, я пришел с миром, без злых намерений!»
От лестницы послышался топот, в дверях возникли фигуры слуг.
«Госпожа Йеннифер!»
«Уйдите!» — спокойно бросила волшебница. «Вы больше не нужны. Я плачу вам за то, чтобы вы охраняли дом, но если этот тип все же сумел войти, я займусь им сама. Передайте это господину Берану, а для меня подготовьте баню». Ведьмак с трудом выпрямился. Йеннифер, прищурившись, молча глядела на него.
«Ты отбил мое заклинание», — сказала она наконец.
«Ты не волшебник, это видно, но отреагировал невероятно быстро. Говори, кто ты, незнакомец, и советую, говори быстро». Йеннифер перевесилась с кровати, ухватив вырезанного на столбике фавна за неплохо для этой цели приспособленную анатомическую деталь. Не спуская глаз с Геральта, подняла с пола халат с меховым воротником. Плотно обернувшись, встала. Неспеша налила себе еще сока, выпила одним духом, откашлялась, подошла. Геральт незаметно массировал крестец, который минуту назад довольно болезненно соприкоснулся со стеной.
«Геральт из Ривии».
«Геральт из Ривии», — повторила чародейка, глядя на него из-под черных ресниц.
«Как ты сюда попал?
И зачем? Надеюсь, ничего плохого Беррану не сделал?»
«Не сделал. Госпожа Йеннифер, мне нужна твоя помощь».
«Ведьмак», — проворчала она, подходя ближе и плотнее закутываясь в халат.
«Мало того, что ты вообще первый ведьмак, какого я вижу в натуре, так к тому же еще и знаменитый белый волк. Наслышано, а как же?»
«Представляю себе».
«Не знаю, что ты себе представляешь», — зевнула она и придвинулась совсем близко. «Ты позволишь?»
Она коснулась рукой его щеки, заглянула в глаза. Он стиснул зубы.
«Зрачки автоматически приспосабливаются к освещению, или ты сужаешь их по желанию?»
«Йеннифер», — спокойно сказал Геральт, — «я ехал в Ринду целый день, не останавливаясь. Я ждал всю ночь, пока раскроют ворота, я дал по черепу привратнику, который не хотел меня впускать. Невежливо и нахально нарушил твой сон и покой. И все потому, что моему другу нужна помощь, которую в силах оказать только ты. Окажи ее, прошу, а потом, если пожелаешь, мы поболтаем о мутациях и аберрациях».
Она отступила на шаг, некрасиво скривила губы. «О какого рода помощи идет речь?»
«О восстановлении магически пораженных органов. Горло, гортани и голосовых связок. Поражение такое, словно его вызвал пурпурный туман. Либо что-то похожее».
«Похожее», — повторила она.
«Короче говоря, не пурпурный магический туман поразил твоего друга.
Так что это было?
Ну, говори, когда меня будет на рассвете, у меня нет сил и желания зондировать твой мозг.
Хм. Лучше будет, если я все начну сначала.
О, нет, — прервала она. Если все так уж сложно, то немного повремени. Во рту противно, волосы взлохмачены, глаза слипаются, да и другие утренние заботы сильно ограничивают мои способности воспринимать сказанное. Спустись в баню и подожди. Я сейчас там буду, и ты мне все расскажешь.
Йеннифер, я не хотел бы показаться нахалом, но время уходит, мой друг Геральт, — прервала она.
Ради тебя я вылезла из постели, хотя не собиралась делать этого до обеда. Я готова отказаться от завтрака, знаешь почему? Потому что ты принес мне яблочный сок. Ты спешил, ты страдал из-за мучений друга, ты ворвался сюда силой, колотя людей по черепам, и, несмотря на это, уделил внимание жаждущей женщине. Тем самым ты расположил меня к себе, и, возможно, я тебе помогу. Но от воды и мыла не откажусь. Иди в баню, прошу.
Хорошо.
Геральт?
Да?
Он задержался на пороге. Воспользуйся оказией и искупайся тоже. По запаху я могу определить не только породу и возраст, но и масть твоего коня.
4.
Она вошла в тот момент, когда Геральт, сидя нагишом на маленькой табуретке, ополаскивался из ушата.
Он кашлянул и скромно отвернулся. «Не стесняйся», — сказала она, кидая охапку одежды на вешалку. «Я не теряю сознание при виде голого мужчины. Трис Мэригольд, моя подружка, говаривает, что если ты видела одного, значит, видела всех». Он встал, обернувшись полотенцем вокруг бедер. «Прелестный рубец», — улыбнулась Йеннифер, увидев его грудь. «Что это было? Попал под пилу на лесопилке?»
Он не ответил. Чародейка продолжала его разглядывать, кокетливо наклонив голову. «Первый ведьмак, которого мне удалось рассмотреть вблизи, к тому же совершенно раздетого. Ого-о!» Она наклонилась, прислушалась. «Как странно бьется твое сердце, очень медленный ритм. Ты можешь регулировать выделение адреналина? Ах, прости, профессиональное любопытство. Похоже, тебя раздражают разговоры о свойствах твоего организма. И ты привык эти свойства называть словами, которых я очень не люблю, и при этом впадаешь в патетический сарказм, которого я не люблю еще больше». Он не отвечал. «Ну, довольно. Моя ванна остывает». Йеннифер сделала такое движение, словно хотела скинуть халат, но замялась. «Я буду купаться, ты будешь рассказывать. Сэкономим время. Но не хочу тебя смущать, к тому же мы почти не знакомы. Поэтому, следуя правилам приличия, я отвернусь», — неуверенно предложил он.
«Нет, я должна видеть глаза собеседника. У меня есть идея получше».
Он услышал, как она произнесла заклинание. Почувствовал, как задрожал медальон и увидел черный халат, мягко падающий на пол. А потом услышал плеск воды.
«Теперь я не вижу твоих глаз, Йеннифер», — сказал он. «Жаль».
Невидимая волшебница, фыркнув, заплескалась в бадье.
«Рассказывай».
Геральт прекратил борьбу с брюками, сел на табурет. Застегивая пряжки ботинок, излагал приключения у реки, сокращая до минимума описание борьбы с самом. Йеннифер не походила на человека, интересующегося рыболовством. Когда он дошел до того места, где существо облака выбралось из кувшина, большая губка, намыливавшая невидимость, замерла.
«Так-так», — услышал он, — «любопытно. Джин, запертый в бутылке».
«Какой там джин?» — возразил он. «Какая-то разновидность пурпурной мглы. Какой-то новый, неизвестный ее вид».
«Новый, неизвестный вид заслуживает того, чтобы его как-то назвать», — произнесла невидимая Йеннифер. «Джин — название ничуть не хуже других. Продолжай, пожалуйста».
Мыло в бадье пенилось в ходе его повествования. Вода плескалась через край. В один из моментов что-то привлекло его внимание, он пригляделся и заметил контуры и формы, проявленные мылом, покрывающим невидимость. Контуры и формы так увлекли его, что он онемел.
«Рассказывай!»
— подстегнул его голос, исходящий из ничего, поверх контуров и форм. «Что дальше?»
«Это все?» — сказал он. «Я прогнал этого, как ты говоришь, джина».
«Каким образом?»
Черпак поднялся и вылил воду.
Мыло исчезло, формы тоже. Геральт вздохнул. «Заклинанием!» «Каким?» Черпак снова вылил воду. Ведьмак принялся следить за действиями черпака, ибо вода хоть и ненадолго тоже кое-что проявляла. Он повторил заклинание, ради безопасности заменяя гласную «э» вдохом. Думал, понравится чародейке знанием этого принципа и сильно удивился, услышав из бадьи дикий хохот. «Что тут смешного?»
«Твое заклинание!»
Полотенце сплыло с вешалки и принялось вытирать остатки контуров.
«Трис лопнет от смеха, когда я ей расскажу. Кто тебя научил, ведьмак, этому заклинанию?»
«Одна жрица из храма Гулдры. Это тайный храмовый язык. Кому тайный, тому тайный». Полотенце хлестнуло о край бадьи, вода плеснула на пол. Следы босых ступней обозначили шаги волшебницы.
«Никакое это не заклинание, Геральт. И не советую повторять его в других храмах».
«Если не заклинание, так что?» — спросил он, наблюдая за тем, как два черных чулка создают из воздуха одну черную ножку за другой.
«Шутливое выражение».
Трусики с оборками охватили нечто ласкающим глаз образом.
«Хоть и не совсем цензурное».
Белая блузка с большим жабо в форме цветка порхнула вверх и сотворила формы. Как ведьмак заметил, Йеннифер не пользовалась никакими штучками с китовым усом, которые так любят женщины. Ей это было ни к чему.
«Какое выражение?» — спросил он.
«Давай не будем об этом».
Из стоявшей на столике четырехгранной хрустальной бутылки вылетела пробка. В бане запахло сиренью и крыжовником. Пробка описала несколько кругов и прыгнула на место. Чародейка застегнула манжеты нижней рубашки, натянула платье и материализовалась.
«Застегни»,
— повернулась она спиной, расчесывая волосы черепаховым гребнем. У гребня, как заметил Геральт, был длинный заостренный конец, который в случае нужды мог заменить кинжал. Он расчетливо, медленными движениями, пряжка за пряжкой, застегивал платье, вдыхая аромат ее волос, черным каскадом не спадающих до половины спины.
«Возвратимся к твоему бутылочному существу», — сказала Йеннифер, вдевая в уши бриллиантовые серьги. «Конечно же, не твое смешное заклинание обратило его в бегство. Скорее всего, он просто разрядил ярость на твоем дружке и улетел, поскольку это ему надоело».
«Правдоподобно», — угрюмо согласился Геральт. «Не думаю, чтобы он полетел в Цидарис укокошить Вальда Маркса».
«Что еще за Вальда Маркс?»
«Трубадур, который считает моего друга, тоже поэта и трубадура, бесталанщиной, потакающей низменным вкусом толпы».
Чародейка обернулась, странно блеснув фиалковыми глазами.
«А твой друг успел высказать желание?»
«Даже два, и оба до крайности глупые. Почему ты спрашиваешь? Ведь очевидное же не лепится. Исполнение желаний гениями, дьини, духами лампы».
«Очевидное не лепится», — усмехнувшись, повторила Йеннифер. «Конечно. Вымысел, глупая и бессмысленная сказка, как и все легенды, в которых добрые духи и ворожейки исполняют желания. Такие сказки придумывают несчастные простачки, которые даже и не помышляют о том, чтобы свои многочисленные желания и мечты исполнять собственными силами. Приятно знать, что ты не из их числа, Геральт из Ривии. Поэтому ты близок мне по духу. Я, если чего-то хочу, не мечтаю, а действую». «И всегда добиваюсь того, чего желаю».
«Не сомневаюсь. Ты готова?»
«Готова».
Волшебница подтянула ремешки туфелек и встала. Даже на каблуках она была не слишком высока. Тряхнула волосами, которые, несмотря на активное расчесывание, сохранили красочно взвихренный и вьющийся беспорядок.
«Есть вопрос, Геральт. Печать, которая закрывала бутылку, она все еще у твоего друга?»
Ведьмак задумался. Печать была не у Лютика, а у него, к тому же сейчас. Но опыт учил, что волшебникам не следует говорить слишком многого.
«Думаю, да», — помедлив ответил он.
«Да, пожалуй, у него. А что, эта печать так важна?»
«Странный вопрос», — резко сказала она, «для ведьмака, специалиста по сверхъестественным чудовищам, которому следовало бы знать, что такая печать достаточно серьезна, чтобы к ней не прикасаться».
Он стиснул зубы. Удар был точным.
«Ну что ж», — проговорила Йеннифер немного мягче, «видимо, ведьмакам, как простым смертным, свойственно ошибаться. Ну, можно идти. Где твой друг?»
«Здесь, в Ринде, в доме некоего Эрдиля, эльфа».
«У Эрдиля», — скривила она губы, внимательно посмотрев на него. «Знаю, где это. Полагаю, там же находится и его брат Хериадан?»
«Верно, а что?»
«Ничего», — прервала она и, прикрыв глаза, подняла руки.
Медальон на шее ведьмака задергался, рванул цепочку. На влажной стене бани разгорелся светящийся квадрат, обрамляющий фосфорицирующее молочно-белое ничто. Ведьмак тихо выругался. Он не любил порталов и перемещений с их помощью. «Разве обязательно?» — кашлянул он. «Здесь недалеко».
«Я не могу ходить по улицам», — отрезала она. «Здесь меня не любят, могут оскорбить, закидать камнями, а то и чем-нибудь похуже. Несколько человек портят мне реноме, думая, что это сойдет им безнаказанно. Не бойся, мои порталы безопасны».
Геральт был свидетелем того, как однажды сквозь безопасный портал пролетела половина человека. Вторую так и не нашли. Он знал несколько случаев, когда люди входили в порталы, и о них больше никто никогда и ничего не слышал. Волшебница в очередной раз поправила волосы, пристегнула к поясу расшитый жемчугами мешочек. Мешочек казался маловатым, чтобы вместить что-либо, кроме горсти медиков да губной помады. Но Геральт знал, что это необыкновенный мешочек. «Обними меня, сильнее, я не фарфоровая, в путь!» Медальон завибрировал, что-то сверкнуло, и Геральт погрузился в черное ничто, в пронизывающий холод. Он ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Холод был тем единственным, что регистрировали органы чувств. Он хотел выругаться, но не успел. 5. Уже час, как она туда вошла. Хериадан перевернул стоящую на столе клепсидру.
«Начинаю волноваться. Неужто с горлом Лютика все настолько плохо? Как думаешь, не заглянуть ли к ним?»
«Она явно не желает этого». Геральт с трудом допил кубок с травяным настоем.
Он ценил и любил оседлых эльфов за ум, выдержку и специфическое чувство юмора. Но их вкусов, касающихся пищи и напитков, не понимал и не разделял.
«Я бы не стал мешать, Хериадан. Магия требует времени, пусть на это уйдут даже сутки, лишь бы Лютик выздоровел».
«Ну что ж, ты прав».
Из соседнего помещения доносился стук молотков. Эрдиль жил в заброшенной корчме, которую купил, намереваясь отремонтировать и въехать вместе с женой, тихой и неразговорчивой эльфкой. Рыцарь Вратимир, который после совместно проведенной в Кардегардии ночи пристал к компании, добровольно предложил Эрдилю помощь в ремонтных работах. Вместе с супругами он взялся обновлять панель сразу же, как только прошло замешательство, вызванное неожиданным и эффектным появлением ведьмака и Йеннифер, выскочивших из стены в блеске портала.
«Если честно», — начал Хериадан, — «не думал, что у тебя так здорово пойдет. Йеннифер не из тех, кто жаждет оказывать помощь. Заботы ближних не очень-то ее волнуют и нарушают сон. Короче говоря, не слышал, чтобы она когда-нибудь кому-нибудь чем-нибудь помогла бескорыстно. Интересно, ради чего она взялась помогать тебе и Лютику?»
«Ты не преувеличиваешь?» — усмехнулся ведьмак. «Она не произвела на меня такого уж скверного впечатления. Превосходство, верно, любит показывать. Но по сравнению с другими колдунами, со всей их наглой сворой, она прям-таки ходячее обаяние и доброжелательность».
Хериадан улыбнулся. «Твои слова звучат так, — сказал он, — словно ты считаешь, будто скорпион красивее паука, потому что у него такой прелестный хвостик. Будь внимателен, Геральт. Ты не первый, кто так о ней думает, не зная, что из своей красоты и доброжелательности она сделала оружие. Оружие, которым пользуется весьма ловко и беспринципно. Что, разумеется, отнюдь не умаляет того факта, что она, на удивление, красивая женщина. Думаю, не возражаешь?»
Геральт быстро взглянул на эльфа. Ему уже второй раз показалось, что он замечает на лице Хериадана след румянца.
Это удивило его не меньше, чем слова. Чистокровные эльфы обычно не восхищаются женщинами людей, даже очень красивыми. Йеннифер же, хоть на свой манер и привлекательная, красавицей считаться не могла. Вкусы вкусами, но действительно мало кто называл колдуней красавицами. В конце концов, все они происходили из тех общественных слоев, в которых предназначением дочерей было исключительно замужество. Кто подумает осуждать дочь на годы кропотливой учебы и пытку соматическими изменениями, если ее можно просто удачно выдать замуж?
кому захочется иметь в родне колдунью. Несмотря на уважение, которым пользовались магики, родители чародеек не получали никакой выгоды. Потому что к тому времени, когда девушка завершала учебу, я переставала что-либо связывать с семьей. В расчет шло только братство таких же, как она. Поэтому чародейками становились, как правило, дочери с нулевыми шансами на замужество. В противоположность священникам и друидкам, которые неохотно брали на воспитание некрасивых или уродливых девушек, чародеи принимали любую, которая проявляла предрасположенность. Если же ребенок проходил сквозь сито первых лет обучения, в дело вступала магия, выпрямляющая и выравнивающая ноги, исправляющая сросшиеся кости, латающая заячьи губы, сглаживающая рубцы, шрамы и следы перенесенной оспы. Молодая чародейка становилась привлекательной, потому что того требовал престиж профессии. Результатом были псевдокрасивые женщины со злыми и холодными глазами дурнушек. Дурнушек, не способных забыть о своей некрасивой внешности, прикрытой магической маской, причем не для того, чтобы их осчастливить, а исключительно ради упомянутого престижа. Нет, Геральт не понимал Хериадана. Его глаза, глаза ведьмака, замечали слишком много деталей. «Нет, Хериадан», — ответил он на вопрос, — «не возражаю. И благодарю за предупреждение. Но сейчас дело исключительно в Лютике. Он пострадал при мне, в моем присутствии. Я не сумел его уберечь, не смог помочь. Если б я знал, что это его вылечит, я уселся бы на Скорпиона голым задом».
«Этого-то ты и должен опасаться больше всего», — загадочно усмехнулся эльф.
«Потому что Йеннифер знает об этом и любит использовать свое знание. Не доверяя ей, Геральт, она опасна». Геральт не ответил. Наверху скрипнула дверь. Йеннифер стояла на лестнице, опершись о поручни.
«Ведьмак, можешь на минутку заглянуть?»
«Конечно». Волшебница прислонилась спиной к двери одной из более-менее обставленных комнат, в которой поместили страдающего трубадура. Ведьмак подошел, молча взглянул. Он видел ее левое плечо, немного более высокое, чем правое. Нос немного длинноватый, губы немного узковатые, подбородок скошенный чуть больше, чем следовало бы, брови не очень правильные. Глаза. Он видел слишком много деталей, и совершенно напрасно. «Что с Лютиком?
Ты сомневаешься в моих способностях?»
Он продолжал смотреть. У нее была фигура 20-летней девушки, хотя ее истинного возраста он предпочитал не угадывать. Двигалась она с естественной непринужденной грацией. Нет, невозможно было угадать, какой она была раньше, что в ней исправили.
Он перестал об этом думать, не было смысла. «Твой талантливый друг будет здоров», — сказала она. «Его вокальные способности восстановятся».
«Я благодарен тебе, Йеннифер».
«У тебя еще будет оказия это доказать», — улыбнулась она.
«К нему можно?»
Она чуть помедлила, глядя на него со странной улыбкой и постукивая пальцами по дверной раме. «Конечно. Входи».
Медальон на шее ведьмака начал резко ритмично дрожать. В центре пола лежал светившийся молочной белизной стеклянный шар размером с небольшой арбуз. Шар отмечал середину девятилучевой звезды, точнейшим образом вырисованной и касающейся лучами углов и стен комнаты. В звезду была вписана нарисованная красная пентаграмма. Концы пентаграммы были обозначены черными свечами, укрепленными в подсвечниках странной формы. Черные свечи горели также в изголовье постели, на которой лежал укрытый овечьими шкурами Лютик. Поэт дышал спокойно, уже не стонал и не хрипел. С его лица сбежала гримаса боли. Теперь ее сменила блаженная улыбка идиота.
«Он спит», — сказала Йеннифер. «И видит сон».
Геральт присмотрелся к изображениям, начертанным на полу. Ощущалась заключенная в них магия. Но он знал, что это магия дремлющая, неразбуженная. Она была все равно, что дыхание спящего льва. Но в ней ощущался и скрытый до поры до времени львиный рык. «Что это, Йеннифер?»
«Ловушка».
«На кого?»
«В данный момент на тебя».
Волшебница повернула ключ в замке, покрутила его в руке. Ключ исчез. «Итак, меня поймали», — холодно сказал он. «И что дальше? Начнешь покушаться на мою невинность?»
«Не льсти себе», — Йеннифер присела на край кровати.
Лютик, все еще кретински улыбаясь, тихо застонал.
Это, несомненно, был стон блаженства.
«В чем дело, Йеннифер? Если это игра, я не знаю правил».
«Я говорила, — начала она, — что всегда получаю то, чего хочу. Так уж случилось, что я захотела иметь то, чем владеет Лютик. Я заберу это у него, и мы расстанемся. Не бойся, я не причиню ему вреда».
«То, что ты устроила на полу, — прервал Геральт, — служит приманкой для демонов. Там, где вызывают демонов, всегда кому-то приносят вред. Я не допущу этого».
«У него волос с головы не упадет», — продолжала чародейка, не обращая никакого внимания на его слова. «Голосок у него станет еще красивее, и он будет весьма доволен, даже счастлив. Все мы будем счастливы и расстанемся без сожаления, но и без обиды».
«Ах, Виргиния!» — застонал Лютик, не открывая глаз. «Прелестные твои груди, нежнее лебединого пуха. Виргиния!»
«Спятил, что ли? Бредит?»
«Он видит сон», — усмехнулась Йеннифер. «Его мечта сбывается во сне. Я прозондировала его мозг до самого дна. Не очень-то много там оказалось. Чуточку хлама, несколько желаний, уйма поэзии. Ну да не в этом дело. Печать, которой была запечатана бутылка с джином, Геральт. Я знаю, что она не у трубадура, а у тебя. Попрошу отдать ее мне».
«Зачем она тебе?»
«Ну, как бы тебе сказать?» Волшебница кокетливо улыбнулась. «Может, так? Не твое это дело, ведьмак. Такой ответ устроит?»
«Нет», — тоже улыбнулся Геральт. «Не устроит. Но не бичуй себя за это, Йеннифер. Меня нелегко удовлетворить. До сих пор это удавалось только лицам более чем среднего уровня».
«Жаль. Стало быть, так и останешься неудовлетворенным. Что делать? Изволь печать и не ухмыляйся так. Это не идет ни к твоей красоте, ни к твоей прическе. Если ты еще не заметил, то знай, что именно сейчас начала исполняться благодарность, которой ты мне обязан. Печать — первый взнос за голос пивуна».
«Гляжу, ты разбросала цену на множество взносов», — холодно проговорил он. «Хорошо, этого можно было ожидать, и я ожидал. Но пусть это будет честная торговля, Йеннифер. Я купил твою помощь, и я заплачу».
Она скривила губы в улыбке, но ее фиалковые глаза оставались холодными. «Уж в этом-то, ведьмак, не сомневайся».
«Я», — повторил он, — «а не Лютик. Я забираю его отсюда в безопасное место. Сделав это, вернусь, выплачу второй взнос и последующий. Что же касается первого...»
Он сунул руку в секретный кармашек на поясе, достал латунную печать со знаком звезды и ломаного креста.
«Пожалуйста, но не как первый взнос. Прими это от ведьмака как знак благодарности за то, что хоть и расчетливо, но ты отнеслась к нему доброжелательнее, нежели это сделало бы большинство твоих братьев. Прими это как доказательство доброй воли, призванное убедить тебя, что, позаботившись о безопасности друга, я вернусь сюда, чтобы расплатиться. Я не заметил скорпиона в цветах, Йеннифер, и готов расплачиваться за свою невнимательность».
«Прекрасная речь». Колдунья скрестила руки на груди. «Трогательная и патетическая. Жаль только напрасная. Лютик мне нужен и останется здесь».
«Он уже однажды столкнулся с тем, кого ты намерена сюда приволочь». Геральт указал на изображение на полу. «Когда ты закончишь и притащишь сюда джина, то независимо от твоих обещаний Лютик пострадает, возможно, еще больше. Ведь тебя интересует то существо из бутылки, верно? Ты намерена завладеть им, заставить служить себе? Не отвечай, я знаю, плевать мне на это. Делай, что хочешь, притащи хоть десяток демонов, но без Лютика. Если ты подставишь Лютика, это уже не будет честной сделкой, Йеннифер. И ты не имеешь права за таковую требовать платы. Я не допущу...» Он осекся.
«Меня интересовало, когда же ты, наконец, почувствуешь?» — хихикнула чародейка.
Геральт напрягся, собрал в кулак всю свою волю, до боли стиснув зубы. Не помогло. Его словно парализовало. Он вдруг превратился в каменную статую, во вкопанный в землю столб. Не мог шевельнуть даже пальцем в башмаке.
«Я знала, что ты сумеешь отразить чары, брошенные открыто», — сказала Йеннифер. «Знала также, что прежде чем что-либо предпринять, ты постараешься расположить меня к себе красноречием. Ты болтал, а нависший над тобой заговор действовал и понемногу ломал тебя. Теперь ты можешь только говорить. Но тебе уже нет нужды мне нравиться. Я знаю, ты красноречив. И не надо продолжать, это только снизит эффект».
«Хериодан!» — с трудом проговорил он, все еще пытаясь бороться с магическим параличом. «Хериодан поймет, что ты что-то замышляешь. Сообразит быстро, заподозрит в любой момент, потому что не доверяет тебе. Он не доверял с самого начала».
Чародейка повела рукой. Стены комнаты затуманились и окрасились однообразным мутно-серым тоном. Исчезли двери, исчезли окна, исчезли даже пыльные занавески и засиженные мухами картинки на стенах. «Ну и что, если Хериодан сообразит?» — зловеще поморщилась она. «Помчится на помощь? Сквозь мой барьер не пройдет никто. Но, уверяю тебя, Хериодан никуда не побежит, не сделает ничего мне во вред, ничего. Он очарован мною. Нет, дело не в чернокнижии, я не привораживала его. Обычная химия организма. Он влюбился в меня, дурень. Ты не знал? Он даже хотел вызвать Бо на поединок, представляешь? Эльф ревнивый. Такое встречается редко. Геральт, я не случайно выбрала этот дом».
«Бобиран, Хериодан, Эрдиль, Лютик. Действительно, ты идешь к цели самым прямым путем. Но мною, Йеннифер, не воспользуешься».
«Воспользуюсь, воспользуюсь». Чародейка встала с кровати, подошла, старательно обходя начертанные на полу знаки. «Я же сказала, ты мне кое-что должен за излечение поэта. Так, мелочь, небольшую услугу. После того, что я сейчас собираюсь проделать, я сразу же исчезну из Ринды, а у меня в этом городишке еще есть кое-какие неоплаченные долги, назовем это так. Некоторым людям я тут кое-что пообещала, а я всегда выполняю обещания. Однако, поскольку сама я не успею, ты исполнишь мои обещания за меня».
Он боролся, боролся изо всех сил, напрасно.
«Не дергайся, ведьмак», — ехидно усмехнулась она, — «впустую. У тебя сильная воля и хорошая сопротивляемость магии, но со мной и моими заклинаниями ты помериться не в состоянии. И не ломай комедию. Не пытайся покорить меня демонстрацией своей несгибаемой и гордой мужественности. Ты только самому себе кажешься несгибаемым и гордым. Ради друга ты сделал бы все и без чар, заплатил бы любую цену, вылизал бы мне туфли. А может, и еще кое-что, если б мне вдруг вздумалось повеселиться». Он молчал. Йеннифер стояла, усмехаясь и поигрывая пришпиленной к бархотке обсидиановой звездой, искрящейся бриллиантами. «Уже в спальне Бо», — продолжала она, — «перекинувшись с тобой несколькими словами, я поняла, кто ты такой. И знала, какой монетой взять с тебя плату. Рассчитаться за меня в Ринде мог бы любой, например, тот же Хериодан. Но сделаешь это ты, ибо ты должен мне заплатить. За притворное высокомерие, за каменное лицо, за саркастический тон. За мнение, будто ты можешь стоять лицом к лицу с Йеннифер из Венгерберга. Считать ее самовлюбленной нахалкой, расчетливой ведьмой, и одновременно таращится на ее намыленные сиськи. Плати, Геральт из Ривии!» Она схватила его обеими руками за волосы и пылко поцеловала в губы, впившись в них словно вампир. Медальон на шее задергался. Геральту почудилось, что цепочка укорачивается и стискивает горло словно горота. В голове сверкнуло, в ушах дико зашумело. Фиалковые глаза чародейки исчезли, и он погрузился во тьму. Геральт стоял на коленях. Йеннифер обращалась к нему мягким, нежным голосом. «Запомнил?»
«Да, госпожа. Это был его собственный голос.
Так иди и выполни мое поручение».
«Слушаюсь, госпожа».
«Можешь поцеловать мне руку».
«Благодарю тебя, госпожа».
Он пополз к ней, не поднимаясь с колен. В голове гудели десятки тысяч пчел. Ее рука источала аромат сирени и крыжовника.
Сирени и крыжовника. Вспышка.
Тьма. Балюстрада, ступени, лицо Хериодана. «Геральт, что с тобой? Геральт, ты куда?»
«Я должен...» — его собственный голос. «Должен идти».
«О боги!»
«Взгляните на его глаза!»
Лицо Вратимира, искаженное изумлением. Лицо Эрдиля и голос Хериодана. «Нет, Эрдиль, нет! Не прикасайся к нему и не пробуй задержать! С дороги, Эрдиль! Прочь с его дороги!»
Запах сирени и крыжовника. Дверь. Всплеск солнца. Жарко, душно. Запах сирени и крыжовника. «Будет буря», — подумал он. И это была его последняя сознательная мысль.